Седмица на радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На этой неделе мы будем праздновать память очень, мне кажется, важного для всех, для нас, новомученика. Это память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, 13 августа. Мы много думаем о том, что двигало этими людьми в течение XX века. Мы стараемся не только собор новомучеников вспоминать, но все-таки ищем такого сердечного подхода к каждой истории, к каждого из них, о ком мы узнаем отдельно. Но вот, мне кажется, фигура владыки Вениамина, она вообще очень знаковая, что ли. Во-первых, это самое начало гонений.
Да.
Во-вторых, это человек, который в церкви далеко не последнюю роль играл в 17-18 году, когда церковь входила в совершенно новый для себя период своей жизни, и, в общем-то, мало кто понимал, как в этой новой жизни, когда она отделена от государства, строить саму церковную жизнь. И вот с чего, собственно, начинал владыка Вениамин? Он говорил, что «я стою за свободную церковь, она должна быть чужда политике, ибо в прошлом она много от нее пострадала». И теперь накладывать новые путы на церковь было бы большой ошибкой. Самая главная задача сейчас – это устроить и наладить нашу приходскую жизнь. Но ведь не дали. Не дали сделать ничего из того, что хотели люди, которые собрались вот на поместный собор в 17-18 году. И они хотели уйти от политики, им не только не удалось это сделать, но политика их буквально задушила.
Совершенно верно, да. Но дело, мне кажется, что важно, что эти слова были сказаны. Это слова святого человека, который произнес их тогда, и в этом был его лейтмотив его жизни, в этом было его жизненное кредо, как бы мы сейчас сказали. А действительно, вера в то, что церковь должна быть вне политики. Священники, иерархии, они же относятся к своей пастве, какая бы она ни была. В этой пастве могут быть самые разные представители каких-то политических движений, взглядов, социального положения, имущественного ценза, ну, по-всякому. И тем не менее, церковь должна быть для всех открыта, и политика... Слишком много политики, видимо, и по мыслям владыки Вениамина, и навредила церкви, поэтому он так и говорил, что она очень много от нее пострадала. И как решить эти проблемы? Устроить и наладить приходскую жизнь, не просто какую-то жизнь абстрактно-церковную, не просто, чтобы храмы хорошо функционировали, не просто, чтобы пение было там какое-то по определенным канонам, а чтобы именно была полноценная приходская жизнь, жизнь людей, объединенных вокруг престола, которые чувствовали бы друг другу какую-то близость, неравнодушие, которые бы не просто молились в одном месте, но ощущали себя братьями и сестрами, и это было бы их... взгляд на их существование. Вот мне кажется, что эти слова просто золотые, и хорошо бы их и не забывать. Но действительно, не дали ничего этого сделать, наоборот, воронку, водоворот событий были вовлечены эти замечательные люди, и в конце концов многие из них пострадали, и кто арестом, а кто просто и своей жизнью.
Вообще мы очень плохо себе представляем, что чувствовали люди в эти страшные годы, когда все вообще ломалось вокруг, и не за что было уцепиться, какие-то обломки неслись в каком-то бурном потоке мимо тебя. Ну вот, ну как, начало 19-го года, январь, попытка захватить Александра Невскую лавру. Монахи уговаривают, увещевают, как-то пытаются умиротворить, ничего не получается. В результате дошло до того, что верующие, которые не хотели пускать туда людей, которые ее разграбят и уничтожат, ударили в набат. Собралась толпа. Началась, ну, как все это начинается? Одна толпа против другой толпы. И поразительно, те самые монахи, которых потом казнили, ссылали, уничтожали, они спасли комиссара, который пришел эту лавру захватывать, от того, чтобы его толпа не растерзала. Это удивительное время, когда перемешано все на свете. То есть спасители гонителей потом все равно получают казнь.
Да, ну, это и есть самое яркое проявление христианства, когда казненные молятся или спасают, или относятся по-человечески к тем, кто относится к ним абсолютно бесчеловечно. В частности, кстати, вместе с владыкой Вениамином здесь были еще и другие люди, другие священномученики, в частности, Юрий Новицкий. Он был председателем общества Объединенных Петроградских православных приходов.
Надо еще напомнить нашим радиослушателям, что это была отдельная чудовищная история, когда начался голод, и не давали церкви поучаствовать в сборе средств, не давали людям, которые себя исповедовали христианами, собирать какие-то общественные организации, которые могли бы как-то аккумулировать, что ли, усилия благотворителей. И люди, которые рисковали все-таки что-то делать, чтобы попытаться хотя бы облегчить положение огромного количества страдающих сограждан,
да,
они
людей.
Первыми попадали вот под нож этой гильотины.
Церковь хотела собирать средства, хотела помогать голодающим, несмотря ни на что, но просто власти было выгодно как-то обвинить церковь и тем самым сделать гонения на церковь легитимными. Поэтому все обвинения абсолютно напрасные, несправедливые в том, что церковники, как они говорили, препятствуют собиранию средств в помощь голодающих, они были абсолютно необоснованы. Именно по этой статье, в общем-то, и были обвинены и подвергнуты смертному приговору вот люди, которые пострадали вместе с владыкой Вениамином и которые причислены были к лику святых именно вот в этот день, 13 августа.
Но там же на этом фоне еще что творилось. 19-й год началась кампания полной ликвидации мощей. 20-й год... Духовенство лишили гражданских прав. Что такое лишенец? Лишенец – это человек, который должен умереть с голоду, потому что он не имеет возможности устроиться никуда работать, его просто никто не берет. И у него нет возможности учить своих детей, потому что дети лишенцев лишены права на получение образования. Да. И, то есть, абсолютно бесправное существование, ну, как бомж, наверное, сейчас. И то, наверное, у бомжа больше прав, чем у лишенцев в те времена. Вот в такое состояние низвергли практически всех клириков Русской Православной Церкви в 20-м году. А в 21-м началась кампания насильственного изъятия церковных ценностей. Вот та самая, которая под флагом голодающим там в Поволжье и в других российских губерниях. Но это же только прелюдия. Ведь на этом фоне еще и казни, и бессудные расстрелы, и какие-то чудовищные изуверства, совершенно которые невозможно ничем объяснить. Потому что ну, не может нормальный человек, психически здоровый, ни с того ни с сего издеваться над священнослужителем. Зачем? Это не имело никакого практического смысла.
Да, это просто открылась какой-то люк в человечестве, из которого стало исторгаться все самое страшное, самое греховное и деструктивное. То есть, в общем-то, та самая бесовская энергия, которая, тем не менее, может влиять на человека. Действительно страшные вещи творились, когда там распинали священников на царских вратах, когда там оскверняли самым страшным образом храмы, когда там убивали просто на месте. И это все было с какой-то вот такой удалью, с какой-то демонстрацией, с каким-то вот. Действительно, такое ощущение, что люди были пьяны просто не от свободы, а от всевластия, от того, что они получили возможность показать все самое негативное, что в них есть. И кто оказался первым на этом пути? Конечно, те, которые ратовали за то, чтобы в человеке все низменное было как-то держалось благодаря аскетическим подвигам в руках. То есть священники, архиереи.
Но владыка Вениамин и 86 человек, которых арестовали вместе с ним по одному, как это тогда называлось, делу, он выбивается из огромного ряда новомучеников тем, что удостоился открытого судебного процесса, что вообще-то было в советские годы совершенно несвойственно
Потом уже, да, такой
властям.
практикой отказывались.
И вот этот самый процесс, как, в общем, большинство этих процессов, ни о чем и ни на чем не основанный, он удивлял тем, что самый главный фигурант, самый главный злодей, владыка Вениамин, с абсолютной кротостью воспринимал все это бесовское действие и производил впечатление абсолютно святого человека, то есть отрешившегося от того, что происходит, от того, что его ждет. Я думаю, что у него не было ни малейших иллюзий по поводу того, чем все это завершится. Но там был еще удивительный фигурант в том же деле. Мадрид
Сергий, да, Шейн.
Да, который вел себя совершенно по-другому. Говорили, что это было похоже на новомучеников первых веков.
Да, то есть он горел верой, он горел убеждением, хотя тоже прекрасно понимал, чем закончится для него этот процесс. Но вот эти вот два совершенно разных подхода, с одной стороны, активное горение, яркое выступление, и наоборот, я имею в виду архимандрита Сергия, наоборот, кроткое терпение и подчинение владыки Вениамина, они действительно вот проявили во всем, как бы во всей палитре то, как человек может и должен себя вести в таких страшных ситуациях.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. Наступающая неделя завершается удивительно радостным, хотя очень строгим днем. Такой вот строгий праздник. Это день происхождения честных древ животворящего креста Господня, а в просторечии это медовый спас. Вообще, начинающийся Успенский пост у нас традиционно в народе называли спасы, потому что начинается он с медового спаса, потом у нас преображение, яблочный спас, и завершается он днем праздника в честь нерукотворного образа Христа после окончания Успенского поста, спас на полотне. Вот такая намечена траектория движения.
Да. При этом, при всем, надо сказать, что этот пост является как бы его целью – это подойти с особым чувством к празднику Успения Божией Матери. Это Успенский пост. Все посты, которые мы знаем, многодневные, которые православная церковь определила для своих чад, они не просто посты, которые для только аскетики, они обязательно для подготовки, для какого-то пути, который должен чем-то завершиться. Ну, мы понимаем, что Рождество готовится рождественским постом, а Великий пост готовит Пасху. Петровский пост – это тоже непростой вопрос, готовится Петровским постом. И, наконец, Успенский начинается праздником в честь Креста Господня и заканчивается прославлением Божией Матери. То есть, это подготовка к тому моменту, когда мы празднуем Успение Божией Матери. Это, мне кажется, стоит не забывать, что пост – это всегда движение, у которого есть конечная цель. И эта цель в данном случае будет прославление Божией Матери.
Но что это за такой странный праздник происхождения честных древ животворящего креста? Собственно говоря, если уж так совсем переводить на простой, понятный всем язык, это крестный ход.
Крестный ход, совершенно верно. То есть крест выносится для того, чтобы служить молебно, освящать воду, что, кстати, делается в этот день, окроплять этой водой все вокруг, давать для поклонения, для целования, для того, чтобы люди утверждались в вере, укреплялись в ней. И, кроме всего прочего, надо не забывать, что, в общем-то, весь год у нас есть несколько таких крестных моментов, которые, мне кажется, прям крестом и весь этот богослужебный круг наш и осеняют. Опять же, вот здесь мы говорим о происхождении изнесения честных древ животворящего креста, потом у нас еще будет праздник воздвижения, а у нас еще будет, естественно, мы празднуем и распятие, Голгофу.
Ну, крестопоклонная неделя у нас Великим постом, целая неделя поклонения кресту.
И в эти моменты мы знаем, мы в этом участвуем, в церкви выносится крест, украшенный цветами, он кладется на середину храма, и прихожане, люди могут к нему приложиться, могут вспомнить те страдания, которые претерпел за нас Спаситель. При этом, при всем, мне кажется, очень красивое и важное символ, что этот крест украшен цветами, что на самом деле страдания Спасителя дали такое обширное благо для нас, дали самое главное спасение и открытие дороги в рай.
Мне кажется, история возникновение этого праздника перекликается с нашей далеко не радостной сейчас жизнью в условиях коронавируса, потому что, собственно, выносить крест, хранившийся в сокровищнице Вселенских патриархов, старались в Константинополе именно в тот период, когда была больше всего опасность эпидемии, в августе.
Да, в жару.
В жару. И вот эти крестные ходы, которые начинались вот с вынесенными из сокровищницы реликвии святыней, они как раз были во исцеление. Не только просто поклониться кресту Господню, но еще и как можно больше людей обойти с ним, чтобы они могли ему поклониться, помолиться и в надежде исцеления.
Это очень напоминает историю Ветхого Завета, когда жалили змеи народ еврейский в пустыне. Моисей приказал повесить змея на такую перекладину, которая и олицетворяла будущий крест. И те люди, которые смотрели на этого змея на шесте, получали исцеление. То есть именно вот все наши беды, все наши язвы, наши болезни исцеляются самой главной язвой Христовой, его смертью, потому что через это Христос победил смерть.
Ну и отношение к самому Успенскому посту. Я не знаю, у всех очень разные, очень индивидуальные ощущения таких памятных церковных дат, каких-то периодов церковной жизни. Но вот сколько я себя помню в церкви, удивительно радостное предощущение, предвкушение Успенского поста, хотя он строгий, он там с кучей ограничений, но он такой счастливый. Я не знаю, может быть, это какое-то такое чисто эмоциональное восприятие, но, с другой стороны, могу вот привести слова митрополита Сурского Антония Блума. Он писал: «Успенский пост – время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост – это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того, чтобы обрести способность жить, жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны». Вот так ощущал Успенский пост владыка Антоний.
Ну, на самом деле, это просто в некотором роде перевод на современный язык тех слов, которые мы поем часто на Великим постом. «Постимся постом приятным» – это, я знаю, что вы очень любите это выражение, да. Но там дальше есть продолжение, которое, вот, мне кажется, стоит сегодня тоже вспомнить. «Постом приятным, благоугодным Господеве, истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения». Мы еще раз напомним, мне кажется, что это уже стало таким обиходным, для всех очевидным смыслом, что пост – это не только пища, но мы все-таки, тем не менее, все равно по какой-то привычке сводим это только к пище. Действительно, пища тут – это только первый этап, после которого начинается главное действие. В чем оно должно заключаться? Именно в преодолении своих нехороших привычек. То, что для нас стало уже обыденностью, на что мы обычно не обращаем внимания. Ну, точно так же, как мне кажется, что вы не особо обращаем внимание, что мы едим. То есть прибежали домой, быстро свалили пельмени там, и нам просто, и казалось бы, что не заморачиваемся, так скажем. Но, однако, откажитесь от этих пельменей, и как сразу же становится непросто. Это просто первый шаг для того, чтобы обратить внимание на то, как нам трудно отказаться от какого-то гневного окрика, когда желание ответить тогда, когда нас ущемили в чем-то, или когда мы у нас что-то попросили, а мы сделали вид, что у нас нет никаких возможностей, хотя эти возможности есть. То есть это действительно время вот преодоления себя, начиная с пищи и заканчивая всех самых тайн нашей души. И это дает радость. Это действительно дает радость. Вот мы сегодня вспоминали митрополита Вениамина. И я в связи с этим часто вспоминаю своего прадеда. Он был верующим человеком, кулаком, его раскулачивали, пришли к нему, а он был зажиточным человеком, у него было хорошее хозяйство, а он сам накладывал все там мешки с мукой, банки с маслом, кур, там мясо, сам это накладывал, а потом говорил: «Не понимаю, почему у меня сердце петухом поет?» То есть отдать для духовного человека – это всегда была радость, это победить свою вот обиду в данной ситуации или какую-то, может быть, алчность, которая естественным образом возникнет в этой ситуации, это весьма и весьма непросто. Но, преодолев это, ты получаешь ту настоящую истинную радость, которую никакие мирские блага тебе не дадут.
А вот архимандрит Кирилл Павлов, которого многие еще помнят живым,
да,
один из удивительных старцев нашего времени, он в одной из своих проповедей, посвященных Успенскому посту, говорил, что нужно в особенности в эти дни обратить внимание на наш язык. И дальше долго-долго рассказывал о том, как опасно относиться невнимательно к тому, когда, что и как мы говорим, и вообще сколько мы говорим. Мне кажется, что чем дальше, тем более актуально становится это для нас не только Успенским, но и каждым постом, потому что мы, конечно, живем в странное время, когда если мы не говорим языком, то мы говорим в соцсетях. Да. Мы говорим в абсолютно разных формах, но мы постоянно что-то говорим. И далеко не всегда, и даже, может быть, в большинстве случаев мы говорим то, чего говорить не надо. И остановиться в этом очень трудно, гораздо труднее, чем не есть пельмени.
Да, совершенно верно. И в завершении нашей программы, мне замечательно, у нас как бы есть возможность закончить тем, с чего мы начали. Разговор-то наш был о том, когда мы что должны сказать или когда мы должны промолчать. Действительно, как раз этим постом нам и следует об этом задуматься. Говорим мы действительно очень много. Молчим мы тогда, когда надо сказать. А где граница этого? Мне кажется, что каждый из нас может почувствовать, если отнесется к Успенскому посту, со всей искренностью и желанием в этот вопрос углубиться.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
Седмица на радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.